последние годы царствования Давида, исчисление народа и наказание, последние распоряжения и кончина Давида. С подавлением восстания Савея в государстве утвердился внутренний мир, продолжавшийся почти до конца царствования Давида. Внутренние враги не дерзали больше открыто выступать против царя, который все более завоевывал сердце своего народа, посвящая себя заботам о его внутреннем благосостоянии. Но и этот последний период не прошел без некоторых испытаний, которые промысел посылает для нравственного очищения и укрепления царей и народов. Первым из них был голод, продолжавшийся 3 года, и послуживший поводом к печальной судьбе Саулового дома. Исследование о причине голода показало, что он был наказанием за какой-то кровожадный поступок Саула по отношению к гаваонитянам, поступок, требовавший отмщения. Когда Давид спросил у гаваонитян, какого возмездия они желали бы за этот поступок, то эти жестокие язычники, хотя и приобщенные к израильскому народу в виде рабов, но сохранявшие свои языческие нравы, потребовали выдачи себе потомков Саула в числе 7 человек, которых они и повесили самым варварским образом, выставив их трупы под палящим солнцем для гниения и на съедение диким животным и птицам. Трупы висели так в течение целого лета, от начала жатвы ячменя в апреле до осенних дождей, представляя поистине страшное зрелище, которому еще более трагического ужаса придавала склонявшаяся пред ними фигуры злополучной матери, 5 повешенных сыновей. Рицпа, наложница Саула, убитая горем о потере своих сыновей, взяв вретище, разостлала его перед трупами и провела на нем все лето, не допуская хищных зверей и птиц касаться дорогих для нее тел. Эта безграничная материнская преданность так поразила Давида, что он сам отправился к месту казни и утешил несчастную мать погребением повешенных, равно как и костей самого Саула и своего друга Ионафана, достойным их высокого звания, и умилостивился Бог над страною после того. В это же время Давиду пришлось еще раз отразить филистимлян. Последние, пользуясь внутренними смутами и бедствиями государства, еще раз попытались сломить его силу и выставили нескольких исполинов, потомков древних Рефаимов, из которых один, Иесви, едва не убил самого Давида. Этот случай сильно поразил израильтян, и они поклялись, что в будущем не позволят ему лично выходить на войну, чтобы, как добавляли они, не угас светильник Израиля. Благодаря отваге войска Давидова филистимляне были разбиты, и на всех границах государства вновь водворился мир. Давид возблагодарил Бога торжественную песнью: «Господь твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой слава моя, на него я уповаю, щит мой рог, к спасению моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Эта восторженно хвалебная песня царя вошла в собрание его других песней и псалмов и составляет 17-й псалом книги Псалтирь. Давид теперь опять наслаждался полным миром и благоденствием. Он был самодержавным царем великого государства, которое простиралось от Ливанских гор до границы Египетской и от Средиземного моря до реки Евфрата. При таком состоянии Давиду оставалось только смиренно благодарить Бога за оказанное ему и его народу благодеяние, так как он сам сознавал, что всем этим величием он исключительно обязан помощи Божией. Но в нем шевельнулось чувство самонадеянной гордости, и он, быть может, имея в виду смелый план дальнейших завоеваний или увеличения своих богатств, велел произвести исчисление всему населению государства. Счет был произведен, и по нему оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, а иудеев 500 тысяч. Но только тогда Давид вполне осознал греховность своих побуждений при этом исчислении. И вздрогнуло сердце Давида, и сказал он Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Своим покаянием он, однако же, не загладил греха и должен был понести наказание. В качестве вестника Божьего гнева явился к нему пророк Гад и предложил ему на выбор 3 наказания: 7-летний голод, трехмесячное преследование от неприятелей или трехдневную моровую язву. «Тяжело мне очень», — воскликнул царь, — «но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Давид избрал моровую язву, которая и начала опустошать население. В короткое время она похитила 70 тысяч человек и готова была распространиться и на Иерусалим, чтобы опустошить его. Тогда царь с мольбой о милосердии воскликнул: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил без закона, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Такая всецелая самоотверженность ради невинного народа утишила гнев Божий. Давид по указанию пророка построил жертвенник на том месте, где он увидел ангела-карателя, и купил это место, гумна Арны Иевусиянина, за 600 сиклей золота, чтобы построить на нем и самый храм. Место это получило название Мориа, видение, вследствие именно бывшего Давида видения ангела-карателя, губительная рука которого здесь отвращена была от Иерусалима молитвенным ходатайством царя. Остаток своей жизни Давид посвятил главным образом собиранию материалов и подготовительным работам для построения храма. За все свое царствование он успел уже собрать громадные богатства, которые теперь составляли 100 тысяч талантов золота и 1 000 000 талантов серебра. Искусные рабочие и каменотесы были собраны со всей земли. Заготовлено было множество железа и меди без весу и кедровых деревьев без счета. Но Давид помнил волю Божию и ограничился только подготовительными работами, предоставляя построение самого храма своему преемнику, которому он назначил Соломона. Призвав его к себе, Давид рассказал ему историю всего этого великого предприятия и завещал ему совершить его, прося всех князей израильских помогать ему в этом. Это публичное назначение Соломона наследником престола послужило поводом к новой внутренней смуте, отравившей последние дни царствования Давида. Оно нанесло смертельный удар честолюбивым замыслам четвертого по старшинству сына Давидова, Адонии, который, отличаясь красивой внешностью и пользуясь видимым расположением отца, доселе считал себя прямым наследником престола. Видя такой неблагоприятный для себя оборот дела, он, подобно своему брату Авессалому, решился силой овладеть престолом. Он успел навербовать себе немало приверженцев, и на его сторону стали даже беспокойный Иоав и главный священник Авиафар. Заговорщики устроили блистательный пир, на котором открыто провозглашали Адонию царем. А между тем престарелый Давид еще ничего не знал об этом. Тогда пророк Нафан открыл ему о заговоре и грозящей Соломону опасности. И встревоженный царь повелел немедленно взять Соломона к реке Гиона и там торжественно помазать его на царство. Помазание совершено было главным священником Садоком и пророком Нафаном в присутствии многочисленного народа, который встретил это помазание восторженными ликованиями и сопровождал Соломона при возвращении его в город радостными кликами: «Да живет царь Соломон!» Пораженные такой неожиданностью, заговорщики рассеялись. Сам виновник смуты Адоний искал спасения у жертвенника и оставил его только тогда, когда Соломон поклялся пощадить ему жизнь. Чтобы утвердить права Соломона на царский престол, Давид опять созвал главнейших представителей народа и выразил перед ними свою волю о том, чтобы Соломон был наследником его престола. При этом он еще раз увещевал их не ослабевать в ревности при создании великой святыни, именно храма Божия, который должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Тут же Давид передал Соломону все чертежи будущего храма и его принадлежности с описью материалов и богатств, которые увеличены были приношениями начальников и князей народа. В подтверждение воли царя принесены были жертвы. Соломон окончательно провозглашен царем, а преданный ему священник Садок помазан в первосвященника. В этом торжественном собрании народа и священнослужителей Давид, между прочим, сделал подробное распоряжение о порядке служения колена Левиина при будущем храме, а также и последнее распоряжение касательно войска и всех других государственных дел. Но вот приблизилась и кончина, когда должен был угаснуть светильник Израилев. Чувствуя приближение смерти, Давид еще раз призвал своего наследника, из своего смертного одра еще раз увещевал его исполнять заповеди Божьи и законы Моисеева, дав ему в то же время несколько мудрых советов касательно приближенных, из которых одних Соломон должен был удалить, и между ними беспокойного Иоава, а других приблизить и наградить. И затем, вознеся последнюю пламенную молитву о благоденствии своего сына-преемника, Давид умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Всего царствование его было 40 лет, из которых 7 в Хевроне и 33 в Иерусалиме, городе Давидовом, где он и погребен был. Гробница его сделалась общей усыпальницей и для последующих царей иудейских. В лице Давида религиозно-нравственный дух избранного народа нашел всестороннее и высшее свое выражение. В разнообразных событиях своей жизни Давид выступает перед нами как пастух, воин, поэт, мудрый правитель, пророк и царь, объединяя в себе лучшие качества своего народа – простоту, великодушие, благоразумие и сильный религиозно-нравственный смысл. Его религиозно-нравственные песни и псалмы, в которых он, смотря по обстоятельствам своей богатой приключениями и всевозможными испытаниями жизни, вдохновенно выражал свои чувства веры и упования на Бога, благодарности и словословия, радости и скорби, ликования и покаянного сокрушения, по силе и нежности выражения, равно как и по возвышенности и пламенности религиозного чувства, не имеет ничего себе подобного не только в священной поэзии других народов, но и в книгах Ветхого Завета. Содержащиеся в них истины ближе всего подходят к истинам Нового Завета, и потому Псалтирь является и у христианских народов самой любимой книгой, в которой миллионы ищут и находят утешение и мир для своей борющейся с искушениями и невзгодами души. Как по своей жизни, так и особенно по своему духу, Давид более, чем кто-либо в Ветхом Завете, был истинным прообразом Христа, который поэтому с особенной выразительностью называется сыном Давидовым. Само имя Давида сделалось историческим именем и увековечено в таких названиях, как город Давидов, престол Давидов, семя Давидова. Оно считалось столь высоким, что уже никто не осмеливался носить его потом, вследствие чего мы уже и не встречаем его в библейской истории последующего времени. Высшей похвалой для Давида служит то, что в нем сам Бог нашел в себе мужа по сердцу своему. Книга 1 Царств, глава 13, стих 14. И что высотой его религиозно-нравственной жизни измерялась жизнь лучших из его преемников, похвалой для которых было выражение «Он ходил первыми путями Давида, отца своего». Как и всякий человек, он нередко падал с высоты своего религиозно-нравственного идеала и падал глубоко. Но и в этом падении он преподал нам величайший пример покаянного сокрушения, дававшего ему возможность и силу вновь сбрасывать с себя бремя греховности и восставать для новой духовной жизни. Давид есть величайший образец нравственно доброго и одушевленного возвышенными чувствами человека, который всеми силами стремится к добру и мужественно борется с одолевающими его искушениями. В этой борьбе он может падать и падать глубоко, но он никогда не оставит этой борьбы, и после всякого падения со слезами и сокрушением вновь начнет эту нескончаемую, ожесточенную борьбу, и в конце концов восторжествует в ней над всеми темными силами зла. Поэтому-то псалтирь, как боговдохновенная поэтическая летопись испытаний духовной жизни великого псалмопевца, и поражает своей изумительной жизненной правдой, и в ней всякий находит боговдохновенное выражение тех самых чувств, которые может испытывать каждый человек при различных обстоятельствах и превратностях жизни.